Глава 46. Напролом через границу. Когда совсем стемнело, Муртусага вышел из пещеры и свистнул. — Пора в путь, — сказал он появившемуся перед ним, как из земли, Каро. — Зажигай сигнал и веди коней. Курт кивнул головой и торопливо полез на вершину скалы. Там у него была сложена небольшая кучка хорошо высушенных кизяков, политых керосином. Через минуту на черном фоне неба, высоко над головой Муртуза, вспыхнуло яркое пламя. Со стороны его легко можно было принять за костер, разведенный чабанами, ночующими в горах со своими стадами. Только тем, кто был посвящен в тайну и караулил на том берегу Аракса, было понятно значение этого неожиданно вспыхнувшего и затем скоро погасшего огня. Осторожно, медленным шагом пробирался Муртусага с верным своим Каро по широкой степи, направляясь к Араксу. До границы было верст 6. Днем это расстояние легко можно было проскакать в какие-нибудь 20 минут. Но в темную ночь, иначе как шагом, ехать было нельзя, не рискуя ежеминутно или свернуть себе шею, свалившись в одну из глубоких балок, по всем направлениям прорезавших степь, или разбить голову о груды камней, то и дело попадавшихся под ноги лошадям. Спустившись на дно глубокого оврага, по которому во время летнего таяния снегов в горах мутные потоки с ревом и гулом ниспровергаются в Аракс, Муртусага и Каро поехали быстрее. Мягкий песок заглушал шаги лошадей, а густая черная тень настолько хорошо скрывала всадников, что даже в нескольких шагах их нельзя было заметить. Овраг тянулся до самого Аракса. В том месте, где он входил в реку, немного левее был хороший и удобный брод, но легко могло случиться, что около этого брода, хорошо знакомого солдатам урюкдакского отряда, был заложен секрет. Поэтому необходимо было выждать время, когда, согласно сделанному заранее условию, предупрежденные сигналом курды завяжут перестрелку. Выбрав место поудобнее, где подмытый берег выдавался далеко вперед, образуя нечто схожее с навесом, Муртус и Каро соскочили с лошадей и, прижавшись к стене, стали ждать, все время чутко вслушиваясь в мертвую тишину ночи. Им не пришлось, однако, долго дожидаться. Не прошло и нескольких минут, как где-то вправо от них грянул выстрел, за ним другой, третий. Чем дальше, тем выстрелы становились все чаще и чаще, сливаясь по временам в раскатистые залпы. — Ну, теперь пойдет тамаша по всей границе, — усмехнулся Каро. — О, уже скачет! Слышите, ага? Тамаша здесь — шум тревога. Муртус в ответ только головой кивнул и прижал палец к губам, давая знак молчания. Где-то близко-близко впереди прогрохотал топот несущихся во весь опор по камням лошадей. Не успели они проскакать, как у конца оврага что-то зашевелилось, и несколько человек пеших солдат, лежавших там в секрете, вскочили и бегом устремились за конными, поспешая на разгоравшуюся с каждой минутой все сильнее и сильнее перестрелку. Каро и Муртусага многозначительно переглянулись. Предположение их о том, что брод у оврага был охраняем солдатами, оказалось верным. — Я говорил, ага, — шепнул Каро. — Московы, наверное, сидят на броду. Так оно и вышло. Хорошо, что мы не ехали дальше, а то так-таки примехонько и наскочили на них. Ну, а теперь нечего времени терять. Скорее на лошадей, на ту сторону, пока дорога свободна. Когда Терлецкий, пустив лошадь марш-маршем, примчался на то место, где оставил ефрейтора «Убей собаку» с четырьмя объездчиками, он уже не застал их. Очевидно, они ускакали на тревогу, предполагая, что и он прямо с поста поспешит туда же. — Ах, чтоб им пусто было! — в В страшной досаде выругался вахмистр, видя в исчезновении объездчиков полное уничтожение задуманного им плана. «Что же мне теперь делать?» «Не догадался приказать им и шакам, несмотря ни на что, ждать меня здесь. И зачем я домой-то поехал? За напрасно только жену растревожил», — негодовал на себя Терлецкий, не зная, на что решиться и куда ехать. Стрельба по ту сторону поста у Ишачьего брода. Туда, стало быть, Муртуз-ага не поскачет, он скорее на этот бок, к желтому броду направится. Там у меня тоже секрет заложен. Лишь бы люди горячки не спороли, остались бы на месте и не бегли бы на тревогу. Ах, досадно! Мои-то, дурачье, ускакали. Но уж задам я этому... Краснобаю убей собаки, будет помнить. Обуреваемый такими тревожными мыслями, Терлецкий крупной рысью пустился по патрульной дороге в противоположную сторону от того места, где по-прежнему продолжали рокотать частые выстрелы. Достигнув того места, где у желтого брода среди густого камыша и гребенчукового кустарника, по его расчетам, должен был находиться секрет, Терлецкий увидел только брошенные связки камыша, покрытые рваными старыми бурками, служившими логовищем для солдат. Самого же секрета и след простыл. Заслышав тревогу, солдаты, очевидно, побежали на выстрелы. «А будь вы трижды прокляты!» — в бешенстве скрипнул зубами Терлецкий. «Теперь все дело пропало. Со всех бродов, стало быть, поснимались, как вороны. Сколько толкуешь! Сиди смирно, не беги, без тебя есть кому на тревогу бегти. Нет, несет их анафем!» Теперь все чай там собрались, да кучи, а граница вся открыта, хоть в фаэтоне езжай. Ну, солдаты, можно сказать, и шаки умнее их. В то время, пока Терлецкий в бессильной ярости проклинал солдат, его конь вдруг насторожился, поднял голову и пугливо захрапел. Терлецкий встрепенулся, торопливо выхватил из кобуры револьвер и начал напряженно вглядываться в окружающую его темноту. Привычный к ночным тревогам конь вахмистра нетерпеливым движением головы потянул повод, и когда Терлецкий поспешил ему его отдать, громобой двинулся вперед, внимательно наставив уши. Было ясно, что своим тонким лошадиным слухом он уловил недоступный для человеческого уха шорох и смело шел на него. Терлецкий вполне доверился своему коню и ехал вперед, готовый каждую минуту пустить в дело оружие. Вдруг в нескольких шагах от него мелькнули силуэты двух быстро скачущих всадников. Не теряя ни одного мгновения, Терлецкий припал к луке, гикнул и помчался им наперерез. Он сразу угадал не только то, кто были эти всадники, но и принятое ими направление, а потому вместо того, чтобы преследовать их по пятам, пустил коня наискосок, к берегу, в расчете одновременно с ними подскакать к броду. Расчет его оказался верным. В ту минуту, когда лошадь Муртуз-аги передними копытами уже вступала в реку, Терлецкий, как коршун, налетел на него сбоку. — Стой! Сдавайся! — загремел он одной рукой, хватая Муртузову лошадь за повод, а другой в упор направляя ему в грудь револьвер. Но Муртуз-агу нелегко было захватить врасплох. Своей левой рукой он быстро отвел руку вахмистра, вооруженного револьвером, а правый нанес ему сильный удар кинжалом по пальцам, державшим повод его лошадь. Еще легче, чем перерубить пальцы Терлецкому. Муртуз-ага мог вспороть кинжалом его грудь, но он не захотел проливать русской крови, и, вырвавшись от вахмистра, без оглядки бросился в воду, спеша поскорее достигнуть противоположного берега. Несмотря на боль в перерубленных пальцах и текущую из них кровь, Терлецкий, не теряя присутствия духа, прицелился в затылок Муртусаги, но не успел нажать пальцем спуск, как где-то подле него ярко вспыхнуло ослепительное пламя, громко загрохотал выстрел, и Терлецкий почувствовал, как словно бы кто изо всей силы ударил его кулаком в правую сторону живота. Он закачался и инстинктивно ухватился за переднюю луку седла. В глазах запрыгали огненные шары, но он на мгновение пересилил себя, обернулся и почти в упор выстрелил в пронесшегося мимо него курда, который, не останавливаясь, бросился в реку вслед за исчезнувшим уже из глаз Муртусагой. Сделав выстрел, Терлецкий почувствовал, как все вдруг быстро завертелось вокруг него и начал терять сознание. Громобой, испуганный выстрелом, сперва шарахнулся в сторону, а потом, повернув назад, во весь дух понесся на пост. Несколько минут сидел Терлецкий в седле, обливаясь кровью и судорожно вцепясь пальцами правой руки в гриву. Пальцы его левой руки были перерублены, и когда он, теряя сознание, пытался ухватиться ими за луку, они беспомощно скользили по намоченной кровью коже седла. В одном месте, попав передней ногой в болтающийся повод, громобой чуть было не упал, сильно споткнулся и едва-едва удержался на ногах. От неожиданного толчка Терлецкий выпустил из рук гриву, растерял стремена и тяжело повалился с седла на землю. Ударившись головой о каменистый грунт дороги, он несколько раз конвульсивно вздрогнул всем телом, затем судорожно вытянулся и замер, неподвижно распростертый среди глухой пустыни. Когда Воинов услыхал первые выстрелы, ему стоило большого труда удержаться от желания поскакать на них, чтобы наказать дерзких курдов, затеявших так нахально перестрелку. Но, помня слова Терлецкого, он решил лучше остаться и, приказав своим людям рассыпаться поодиночке на, возможно, дальние друг от друга расстояние, поручил им медленно подвигаться вперед вдоль границы, тщательно осматривая все встречающиеся на пути кусты и камышовые заросли. Солдаты, поняв план своего офицера, со всем рвением пустились на разведки. Но все их усердие не привело ни к чему. Пройдя из конца в конец всю намеченную дистанцию, Воинов с грустью должен был сознаться, что Муртусага для своего прорыва, очевидно, выбрал другое место. «Хотя бы он на Терлецкого наскочил», — в волнении размышлял Воинов. «Тот-то уж не пропустит». Тем временем перестрелка на фланге отряда замолкла, и наступила полная тишина. На далеком горизонте показалась багровая полоса наступающего рассвета. С появлением этого вестника надвигающегося дня у Воинова не могло оставаться больше никаких сомнений, что Муртусага или схвачен вахмистром, или давным-давно успел благополучно переправиться в Персию. Оставалось только ждать известий. Измученный бессонной ночью, иззябший и недовольный, ехал Воинов, понуря голову, втайне ропща на судьбу и неудачу. Вдруг вдали показался скачущий в карьер всадник, в котором следовавший за Аркадием Владимировичем объездчик Сквернозуб, отличавшийся особой дальнозоркостью, тотчас же признал старшего поста Темучин ефрейтора «Убей собаку». — Что это да случилось? — в полголоса заговорили солдаты. — Смотри, как палит, в кольер жарит. Кольер — карьер, скачка во весь опор, во весь дух, самый быстрый ход, аллюр, лошади под седлом. Может, убил кого? Типун тебе, чего каркаешь? Всяко может быть. Мне что, муртузку словили? Дай-то бог, да только навряд ли. Кабы словили, для чё б тогда убей собаки лошадь так щунять? Глянь-ка, как нахлёстывает. По мере того, как убей собак приближался, волнение между объездчиками росло все больше и больше. У каждого из них на сердце копошилось недоброе предчувствие, но никто не хотел высказывать своих опасений, боясь нареканий со стороны товарищей. Воинов волновался больше всех. Наконец он не выдержал и, дав шпоры коню, помчался навстречу убей собаки. — Что у вас случилось? — крикнул он еще издали, карьером подскакивая к ефрейтору и с трудом осаживая разгорячившегося коня. — Несчастье, ваше благородие, господина вахмистра убило. — Как убило? — упавшим голосом спросил воинов, чувствуя словно удар молота в голову. — Совсем? — Так точно совсем. — Сейчас на пост принесли. Уж холодный, на границе нашли. Сначала лошадь прибегла в крови вся, а затем наши с тревоги домой ехали, да и наткнулись. Лежит посреди дороги, руки раскинувши, а сбоку живота, вот в этом месте, объездчик для большей ясности хлопнул себя по животу, ранища большая-пребольшая, и крови из нее до ужасти. А к тому же и пальцы на левой руке посечены. А кто и как убили его, никто не знает. Да разве вахмистр был один? Выходит, ваше благородие, так, что быть-то бы один. Мы сами с первоначала удивились, как это оно все так вышло, никто не слыхал, не видал. Дежурный сказывает... Был один выстрел близ поста, а после того лошадь прибежала вахмистрова, громобой, седло на боку и все в крови. Воинов не стал больше слушать, пустившегося было в многословие от охватившего его волнения «убей собаку», и, дав шпоры коню, шальным галопом поскакал на пост Тимучин. «Ах, какое горе, какое горе!» — изредка шептал он. «Вот тебе и изловили». Проклятый муртуз! Ну, попадешься ты мне когда-нибудь, тогда держись только.